Сделав из толстой веревки петлю, Коля надевал ее через плечо и, ширкая камусными лыжами, пер к избушке сутунок. По уже хорошо накатанной лыжне, радуясь тому, что пурги нет и, может, она не скоро будет. Что поработал он хорошо, что наколупают они с лиственницы серы, вытопят ее в склянке, жевать станут. Все для зубов работа. Пожалуй, следует выдолбить прорубь на дутыпте, наносить воды, натопить зимовье и побаниться. Не хватало завшивить. Последнее это дело. По полному безмолвию, по усиливающемуся морозу и скрипу снега под лыжами, по ярким из края в край сполохам, можно было предположить, межпогодье еще продержится, и, стало быть, передышка им будет. Ночь морозная, светла до того, что все впереди видно. Да что видеть-то? Снег и снег. Даже величую ленту речки Дутыпты и озера застругало пургою вровень с тундры, лишь местами одавленный серел снежок с подветренной полуденной стороны, означая крутой поворот речки или подмытый берег. Вокруг озера, как бы на всплеске, остановились гребни снега, замело кусты сланников. Оборони бог задуматься, заскочить лыжами на вороха эти. Хуже того, на изгиб речки. Обрушишься, и потечет снег, что песок, заживо хоронить станет. Бухайся, раскапывайся тогда, тари траншею, коль силы есть. В белой тишине тундры, тенистое, зеркальное, шевелящееся от сияния, охватывает блажь, является видение. Судно с мачтами и драными парусами, узкомордый белый медведь с безгласно разъявленной пастью, нарта с упряжкой оленей, на нарте знакомый еще Поплахина и венг Ульчин. Сидит бое с хореем, куржак обметал его плоскую мордаху, черненькие глазки радушно светятся из белого, однако хореем не шевелит, губами не чмокает, мот-модо не кричит, олени не фыркают и не взбивают снег. Плывут олени, да лыбится глазками бое. «Сгинь, Ульчин, сгинь!» — боязливо открещивался Коля. «Ты умер, еще когда мы всей семьей в Плахино зимогорили. Ты с папкой вино жрал, думаешь, забыл?» Однажды увидел Коля собаку. Остановилась в отдалении белая с серым крапом на ногах. Ждет, приветно хвостом пошевеливает. Знакомая собака? Очень. Дрогнуло сердце. Бойо, бойо, бойо. Коля сбросил лямку, подхватился, побежал. Нет собаки. Бугорок вместо собаки. Страсти-то. Коля вытер со лба пот, хотел перекреститься, не знает, с какого места начинать. Больше всего он опасался повстречать шаманку. Бродит шаманка по тундре давно, в белой парке из выпородков, в белой зайчьей шапочке, в белых мохнатых рукавичках. За нею белый олень с серебряными рогами следует по пятам, головой покачивает, шаркунцами позвякивает. Шаманка жениха ищет. Плачет ночами, воет, зовет жениха и никак не дозовется, потому и чарует любого встречного мужика. Чтобы жених не дознался о грехах ее сладострастных, до смерти замучив мужика ласками, шаманка зарывает его в снег. К человеческому жилью шаманка близко не подходит, боится тепла. Сердце ее тундрой, мерзлой землей рождено. Оледенелое сердце может растаять. Сказочку такую парням поведал старшой и поступил, как потом оказалось, опрометчиво. Парни скабрезничали, постановали, валялись на нарах. Сюда бы сейчас шаманочку-то! Не блажите-ка, не блажите! испуганно таращил глаза старшой и наставлял: «Чурайтесь, некрещенные морды! Навязчивы такие штукенцы, еще накличите!» Шаманка явилась, когда Коля пер из леска сутунок и видел, как пыльно разбухающим облаком теснит, отжимает с неба мерцающий свет позарей. Впереди нет-нет, да и вытербит белое перышко. Полетит оно, кружась и перевертываясь. Следом пушок сорится, мелконький пушок, горстка его, но сердцу тревожно. Нарождается пурга. Легкое, пробное пока еще движение началось по тундре. Небо пучится, набухает темной силы. Коля налег на лямку, напрягся и частыми мелкими глотками, схлебывая воздух, проворнее заширкал лыжами, низко наклонившись головой, подавшись вперед всем телом. Так вроде бы легче и скорее идется. Но вот раз-другой что-то продрожало в глазах. Снег начал красно плыть, густо искриться, в ушах пронзительно зазвенело, воздух, разреженный воздух северных широт, угнетал организм. Нужна передышка. Коля остановился. Раскатившееся бревнышко толкнуло в пятки лыж, снег гас, звон из ушей отваливал, дыхание выравнивалось. И в это время из переменчивого, нервно дрожащего света, из волн позарей, катящихся по одной уже половине неба, выплыла она. И, не касаясь расшитыми бокарями снега, вовсе даже не перебирая ногами, стала приближаться, бессловесная, распрекрасная. Вытянутые раскосые глаза ее светились, призывно и печально, лик бледен, дитя белой тундры. Может, болело что внутри, сердце может, худое, порог может, в нем какой. Поймав себя на том, что он думает о шаманке как о живом, на самом деле существующем человеке, Коля громко кашлянул, нарочито грязно выругался, сплюнул под ноги пренебрежительно и поспешил к зимовью, которое было уже близко, стараясь не поднимать головы и не оглядываться, хотя и коробило спину. Казалось, вот-вот вцепится шаманка пальцами в воротник. Что тогда делать? Голова сама собой утягивалась в одежду, ноги дрожали в коленях, рвался дых. Только возле дверей избушки охотник оглянулся и заметил призрачно удаляющуюся шаманку. Поймав его взгляд, она приостановилась и перед тем, как раствориться в снегах, вознестись на волнах позарей ввысь, слабо ему и укоризненно улыбнулась. Голубой свет, пронизывающий сгустившуюся ночь, сочился из ее груди, и, видно, сделалось ее сердце, похожее на ушастого зайчонка, сжавшегося в комочек, чуть вздрагивающего под набегающими порывами ветра. Сбросив лыжи и лямку, Коля поскорее заскочил в избушку, вытер лоб, в изнеможении упал на чурбак возле печки. «Кто за тобой гнался-то?» — взглядом спрашивал старшой. И чтобы не пускаться в объяснение, Коля поскорее начал переодеваться. Одежда мокра, пар валил из-под рубахи. «Не надо бы так потеть», — вяло подумалось ему. Коля ничего не сказал связчикам о шаманке. Полагая, пока пережидает пургу, отсиживается в избушке, наваждение уйдет. И даже самому себе боялся признаться в том, что он этого не хотел. Ревниво пас в себе видение, спал неспокойно, сделался потаенным, и едва кончилась пурга, засобирался в тундру. И вдруг заметил, его связчик, тихоходный и тугодумный Архип, мечется по избушке, чего-то ищет, куда-то торопится, бросая шалые взгляды в звенышко обметенного морозом оконца. А что, если ему она тоже явилась? Ожгла ревнивая подозрительность Колю. Убью, застрелю, не дам. Вы чего, молодцы? Чего, вроде как не в себе, забеспокоился старшой. Уж не шаманка ли блазница? Наплел я вам, вот дурак так дурак. Креститесь, беситесь, орите, из ружья палите, топором рубите, но не поддавайтесь. Болезнь это, ребята, жуткая болезнь. Обман, мираж, болезнь. Ну и пусть. В сравнении с дивным видением, сулящим что-то тайное, небывалое, жизнь, которую они влачили, так опостылила, что не было никакой охоты бороться за нее. Молодцы желали перемен, какого-то действия. Яростная плоть при одной только мысли о шаманке возжигалась в парнях, толкала на безрассудство. И отчетливо сознавая, что делать этого нельзя, однажды Коля сбросил с себя лямку, вытащил ноги из круглых крепленных лыж, почему-то поставил их торчмя и успел еще отметить. Лыжи, похоже, сделались на страшных змей-кобр со злобно раздутыми шеями, которых он видел в кино, когда служил в армии. Им почти каждый день показывали кино. Эх, армия, друзья, люди, города, дома, огни, машины. Где они? Были ли они? Опираясь на таяк, он двигался к шаманке. Она пятилась от него, увертывалась. Он ее хватал, горячо нашептывал ей русские и эвенкийские нежные слова. Она понимала их, похихикивала, играла глазками. Совсем он ее заморочил, настиг, схватил за косу, но мягко отделилась коса от головы шаманки. И так с вытянутой, крепко сжатой рукой Коля обвалился под ярду тыпты и лежал какое-то время ничком в снегу и плыл куда-то вместе с осыпью, не веря обману. Снег все накатывался, накатывался сверху, перемерзлый, сыпучий. Он заполнял, сравнивал всякий бугорок, всякую выбоину. Забарахтался, забился человек, потерявший желание думать и бороться, когда, наконец, увидел над собой на урезе дутыпты собаку. Все ту же, белую, с серым крапом на лапах и голове. Родную, верную собаку. «Бойо! Бойо! Бойо!» Человек скребся, плыл по снегу к собаке. Поскуливая, руля хвостом, собака ползла встреч ему. И вместе с нею полз, двигался снег, из которого выметнулась вдруг и ткнулась острием в лицо лыжина. Человек ее схватил, подсунул под себя и, как в детстве, на дощечке погребся наперекор течению сквозь этот бесконечно двигающийся снег. «Бойо! Бойо! Бойо!» Но собаки нигде уже не было, зато вот она, вторая лыжа. Откопав ее, человек прилег, свернулся бочком на двух лыжах, мокрый, насквозь пронизаемый стужей и ветром, он грел дыханием руки. В разрывах ветра ему почудились крики, лай, тупые стуки. Стреляют. Ружье. Не в силах снять ружье со спины, он нащупал сзади гладкую ложу, отвел не пальцами, а всей ладонью курок, засунул в скобу ничего уже не чувствующий палец, отодвинул ствол от затылка в сторону и надавил на железо. У левого уха метнулось пламя, ахнул гром, голову откинуло волной выстрела, ухо словно бы забило пыжом, ноги стрелка подогнулись, и он упал поперек лыж. Болезнь напарника напугала и объединила старшего с Архипом. Последнее время они уже не просто грызлись, а хватались за ружья и топоры. Коля понимал, наступит срок, и ему будет не разнять связчиков, не справиться с двумя сатанелыми мужиками. Кто-то кого-то из них порешит. Или он их из ружья обоих положит. Такая думка ему тоже голову просверливала. Не уговаривать, не разнимать, не нянькаться с дубарями, а всадить по пуле каждому и пропадай все. Гибель так гибель, суд так суд. Не они первые, не они последние на зимовках стреляются.